Благодать всем присутствующим братьям и сестрам. Время поклониться Богу, время снова обратиться к Священному Писанию. Это самое лучшее время, которое человек верующий действительно может испытать общение с Создателем через Его Слово. У нас сегодня последняя проповедь на 11 главу послания к Римлянам. Мы будем читать последние 4 стиха и затем возьмем некоторый перерыв для того, чтобы рассмотреть отдельные вопросы, которые явно видно, что нам необходимо о них говорить. Я напомню просто мысли, вернее темы, которые мы будем на последующих служениях вместе с вами рассматривать. Следующее воскресенье – благовестие в жизни церкви, далее – отношение к воскресному дню, далее – сохранность спасения, далее – отношение к Дому Божьему, преемственность в христианстве, природа гордости. И две проповеди у нас будут на тему «Наша достаточность во Христе». И затем мы с вами снова возвратимся к посланию к Римлянам. Более 60 проповедей мы с вами рассмотрели, изучая 11 глав этого послания. Заканчивается теория, заканчивается основание, заканчивается представление Евангелия. И далее с 12 по 16 главы апостол Павел уделяет особый раздел, особое внимание уделяет тому, как Евангелие действует, то есть как оно реально должно практиковаться и реализовываться в жизни верующих людей. Сегодня наша тема – величие Божьей благодати. Величие Божьей благодати и заключительные для чтения прилагаются 4 стиха 11 главы. Послание к Римлянам, 11 глава, с 33 по 36 стихи. Пожалуйста, возьмите в руки ваши Библии. Это важно, чтобы мы еще раз при всем том, что братья наши стараются помогать нам, высвечивать все это, но будет хорошо, чтобы вы смотрели на сам библейский текст. Павел, завершая свои размышления, пишет так. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Итак, друзья, Павел завершает размышления о Евангелии. Не только три главы, где он рассматривает очень серьезно вопрос спасения израильского народа. Он в целом завершает вот этими словами представление сути Евангелия, в том числе израильского народа. Я думаю, что достаточно нам было рассуждений над этими главами, чтобы, с одной стороны, задать себе очень много вопросов. С другой стороны, что-то, может быть, для себя прояснить. И я думаю, что самое важное, вот если так, позвольте сказать, с третьей стороны, я просто действительно пред Богом преклониться. Потому что тот промысел, который Бог имеет по спасению людей, я не сомневаюсь в том, что вы согласитесь с этим, он не вписывается в наше понимание. Если бы мы были на месте Бога, мы иногда говорим так, если бы я был на твоем месте. Если бы мы были на месте Бога, я не сомневаюсь в том, что мы бы совершенно по-другому решали вопрос спасения. Правда, друзья? У нас свой стандарт, у нас свое понимание. Но когда мы соприкасаемся с Божьим Евангелием, оно заставляет нас признать один факт. Удивительное состояние, удивительный характер Божий. Один Бог, который был 1000 лет назад, 2000 лет назад, 5000 лет назад, 100 лет назад, 15 лет назад, в бывшем Союзе он был, он такой же сегодня в Америке. Действительно, вот Бог сам по себе, он универсален, его нельзя применить к отдельно взятой культуре. Вот это Бог только славян, но не американцев. Мы не имеем права этого говорить. Действительно, вот представление этого Евангелия, которое представлено в послании к Римлянам, оно открывает пред нами глубочайшую картину реальности Бога, кто Он есть. И удивительно, когда Павел, я смею сказать, он немножко сказал. Он, более того, хочу сказать, он не мог сказать то, что он знал и что он получил от Господа. Вы помните, как-то в одном из посланий он пишет так, «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью моих откровений, дано мне жало в плоть». При том, что это был Божий человек, призванный Господом, но он понимал слабость свою человеческую. И поэтому, чтобы он не превозносился, ему дано жало в плоть. Он молился: «Господи, избавь меня от этой болезни». Но Господь сказал: «Павел, достаточно для тебя моей благодати». Правильное понимание благодати, которую Бог проявляет человеку. И действительно, для Павла очень многое было открыто. Но, как он в послании к евреям пишет, мы ранний текст этот рассматривали, судя по времени, вам надо быть, было уже учителями. Но вы не способны слушать. Поэтому, понимая вот, рост духовный, который был и в римской церкви, Павел говорил то, что можно было сказать, то, что было понятно для верующих в Риме. И при всем этом, когда он заканчивает свое размышление о том, с каким материалом Бог имеет дело, то есть неверующие абсолютно люди, далекие от Бога, какой материал, ничего там не было хорошего. Помните начальные рассуждения, все согрешили, все лишены славы Божьей. С кем Бог имеет дело? С кем? С абсолютно потерянными грешниками. Но как он с ними работает? Как он с ними работает? Как он с нами работает? Познакомившись с Божьим характером в деле спасения, что очень важно для нас, о спасении много сегодня дискутируют, много говорят, много спорят. Каждый пытается сказать, я прав, наша позиция права, ваша позиция не права. Что по сути уже неправильно. Когда мы начинаем кому-то доказывать что-то, мы стоим на неправильной позиции. Это важно действительно для нас понимать. И Павел приводит нас к поклонению пред Богом, для того, чтобы действительно мы еще раз поняли, кто занимается вопросом спасения. И кто ты, человек, при всем своем величии, при своем социальном достатке, при том, что ты живешь в самой богатой стране мира, кто ты есть перед Богом. Эти мысли, с которыми мы очень много касались, рассматривали их ранее. По сути, приложить первую мысль, рассмотреть, это безграничность Божьих проявлений. Я не сомневаюсь в том, что Павел не все сказал, что он мог сказать, о чем мы ранее говорили. Но то, что было представлено, оно самого Павла поразило. И вот то, чем он был в позитивном плане поражен Божьей благодатью, Божьей милостью, он выражает этими словами, стих 1, который мы прочитали, «О бездна богатства!» «О бездна богатства!» Безграничность Божьих проявлений. Русское слово «бездна», на мой взгляд, наиболее точно передает слово, которое используется на языке оригинала. Без дна, дна там нету. И Павел это понимает, при всем том, что у него было огромное, глубокое понимание Божьей благодати, сути спасения. Он понимал Бога, смею сказать, больше, чем мы это понимаем. И он признал один факт. При том, что у него есть некоторый уровень по объема знаний, опыта духовного, он говорит так, когда я смотрю на Господа, на Его благодать, я признаю одно, что в Боге без дна. То есть я при всем том, что я что-то постиг, я ничего еще не знаю о Господе. Вот это та мысль, которую он здесь закладывает. И вот это Евангелие, друзья, это часть Евангелия, он, Павел, доносит до верующих в Риме. Сегодня это слово к нам обращено. Согласны ли мы, признаем ли мы этот факт, что не в нас? В нас тоже есть бездна, но она другая, она нехорошая. Язык наш, который воспаляется от гиены, как-то Яков поднимал этот вопрос. Это тоже наша бездна. Но она в негативном плане. В Боге другая бездна. Бездна благодати, бездна премудрости, бездна желания спасти человека. Безграничность Божьего богатства. Павел восклицает, о, бездна богатства. Сознание современного человека и глаза начинают блистать. Сколько у Бога денег? Но не о деньгах идет речь. Есть вещи значительно ценнее, чем золото или доллары. И Павел об этом говорит. Он подводит итог размышлений, которые были ранее. Он ранее говорил о том, что в Боге богатство, благости и долготерпение. Мы ранее рассматривали стих 2.4, это уже послание. Павел подводит итог. Чем Бог богат? Если вы хотите за счет Него решить выплатить ваш моргич или решить ваши финансовые проблемы, вы неправильно представляете Бога. Есть вещи ценнее материальных средств. Ценнее денег. И Павел указывает, Бог богат. Это значительно больше, друзья, чем деньги. Бог богат благостью. И богат, что самое ценное, что важно сегодня знать всем людям, богат чем? Долготерпением. Бог смотрит на наши неправильные поступки, видит наши неправильные отношения. У Него есть право нас уничтожить мгновенно, есть право, поверьте. Но Он этого не делает. Почему? Потому что Он долготерпеливый. Потому что Его желание, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Бог богат благостью, долготерпением. Бог богат славой Своей. 9.23 мы рассматривали это стих. Бог богат славой. Бог богат богатство Христа, который Он дает абсолютно всем верующим, без исключения. В тексте 10.12 мы эти слова рассматривали. Бог богат, эту благость проявляет как иудеям, так и к эллинам. Вопрос, который мы очень серьезно рассматриваем вместе с вами. Бог любит как украинцев, так и русских, как американцев, англичан, так и немцев, как жителей африканского континента, так и жителей азиатского континента. И Павел доносит это Евангелие. У нас нет права проводить различия. У нас нет права проводить границу. Наша вера, наша религия, наша национальность, самое правильное. Нет права, друзья. И Павел разрушает это неправильное представление. И говорит одно, Бог богат кому? Ко всем. Абсолютно каждой национальности. Абсолютно каждому, к жителю каждого столетия, в каждой стране. Это то, на что Павел... Павел подводит итог, об этом, говорит об этом богатстве, богатство Божье. Далее он говорит о безграничной мудрости, премудрости Божьей, безграничная мудрость Божья. Слово «София», которое употребляется здесь, значение его способность использовать знания, которые человек имеет. Но это в данном случае речь идет о Господе. Павел ранее в других посланиях тоже касался этого. Он открывает вот эту премудрость Божью, причем подчеркивает, что Божья премудрость, а Бог богат премудростью. Божья премудрость для мира, далекого от Бога, чем является? Безумием. Коринфянам 1, Коринфянам 1, 18. Павел ясно об этом говорит. Божья премудрость для людей этого мира является безумием. И верующий человек призван это хранить в памяти. Он должен понимать, что когда он Евангелие Божье доносит другому человеку, для этого неверующего человека это нормальная реакция показать ему вот это. Это нормальная реакция. Ты что, ненормальный, ты о чем говоришь? Друзья, не пугайтесь этого. Это нужно верующим людям, когда мы доносим Евангелие другим. Для людей, далеких от Бога, премудрость Божья является безумием. И пусть это верующих не смущает, а Бог богат этой премудростью. Ранее мы говорили о том, что в Боге сокрыты источники, то есть хранилище всей мудрости у Господа, но не в высших университетах мира. Павел говорит об этом. Далее он указывает на безграничность знания, или в русской Библии ведения Господня. Слово «гносис», которое употребляется, это владение информацией. Ранее говорили, способность правильно использовать информацию – это мудрость. Но Бог как мудр, так же Он и владеет ведением. Это достаточно серьезный, друзья, вопрос утверждения. Павел утверждает для всех людей – а очень важную истину абсолютного всезнания Бога. То, что Бог богат ведением, говорит о том, что Он знает намного больше о нас, чем мы вместе взяты. Он знает, о чем мы будем думать, что мы будем говорить, где мы будем, как мы будем реагировать сегодня, завтра, послезавтра и в конце нашей жизни. Он все это знает, друзья. От Бога укрыться невозможно. И это Евангелие, друзья. Это Евангелие. Пусть полиция вас не увидит, когда вы проскочили на красный сигнал светофора. Пусть АРС вас не поймала, когда вы скрыли налоги. Бог видит, видит, друзья. Это мы призваны понимать. И это Евангелие, друзья. Бог обладает абсолютной информацией. Он знает наши дела, и Он знает свои дела наперед. Он знает, как мы отреагируем на Слово, и Он знает, как Он будет реагировать на нашу реакцию. И вот так до бесконечности, друзья. Нам это трудно представить. У нас это не укладывается. А Павел ясно говорит, что Бог богат. Вот это слово «богат» явно указывает на просто абсолютное отсутствие всяких ограничений. Бог действительно обладает абсолютно всей информацией. Он знает о нас все. И это, друзья, с одной стороны, нас радует. Не так ли? Потому что Бог видит наше чаяние. Наше стремление возрастать, созидать церковь. Но это в то же время является очень серьезным предостережением каждому из нас. Особенно, когда мы делаем что-то неправильное пред Господом. Абсолютно, Он очень хорошо знает это все. Друзья, такого Бога представляет Павел. Безграничность Божьих проявлений. И как раз о этом позвольте немножко сказать. Безграничность Божьих проявлений, вторая половина 33 стиха. Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, непостижимость судов Его, непостижимость судов Его. В русской Библии стоит слово «судьба». Значение этого слова на языке оригинала – это суд, суды Господни. Несколько слов позвольте на этот счет сказать. Павел ясно утверждает, что Божьи суды, они безграничны, они непостижимы. И Павел преклоняется перед тем Богом, который совершает эти суды. Несколько текстов Писания, Псалом 18. «Страх Господен чист». пребывает вовек. Суды Господни, истина, все праведны. Это было задолго до Христа сказано Давидом, царем. Бог разговаривал с Давидом? Разговаривал. Читающий Библию, знаете хорошо, как Бог строго с ним разговаривал, особенно когда он согрешал. Не так ли, друзья? Это правильное понимание, что даже когда Бог наказывает меня или вас, если мы Божьи дети, больно, когда Бог наказывает. Но Божий человек, он пред Богом преклоняется: Господи, ты сделал мне больно, и я заслужил это. Но в своей строгости, в своем суде ты чист, ты не запятнал свою репутацию. И понимание этого заставляет еще раз веру человека просто пред Господом преклоняться. Итак, непостижимость Божьих судов. Псалом 100, Псалом Давида. «Милость и суд буду петь, тебе, Господи, буду петь». Мои друзья, способны ли мы тогда, когда Бог нас наказывает, совершает свой суд, мы способны суд Божий воспевать? Это вопрос для нас. Действительно, вот эти размышления, это всего лишь навсего несколько, два текста, которые мы процитировали. Когда Божьи люди понимают Божью славу, Божью силу, Божью справедливость, Божьи суды. Даже тогда, когда Господь наказывает, Он справедлив. Я хотел бы, чтобы на это обратили внимание, особенно папы, когда вы воспитываете своих детей. Наказывать детей так, чтобы дети понимали справедливость папы. Отец Небесный, от Него именуется всякое отечество на земле. Мы идем, друзья, далее. Непостижимость судов Божьих, далее. Непостижимость путей Его. Нам очень трудно просмотреть, почему Бог вот так или по-другому поступает. Исаия пишет слова Господни. Бог говорит через Него: «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Короткая ремарка, короткое пожелание, короткое замечание. Очень важно, друзья. Большая беда многих людей, которые носят имя верующих, в том, что они свое мнение с Божьим очень часто путают. Они думают, что если они так думают, Бог тоже так думает. Всякий раз, когда мы приходим к какому-то решению и хотим что-то сказать, друзья, для меня это предостережение, для вас это предостережение. Ты имеешь свое мнение, слава Богу, что имеешь. Плохо, когда его не имеешь, когда тобой управляют. Но когда ты определил свое мнение, послушай, пожалуйста, очень серьезно. Твое мнение с Божьим совпадает? Это ты так думаешь, что оно совпадает. Но ты должен понимать эти Божьи слова. Мои пути выше путей ваших, понимаете, это не вот так вот на 1,5% перегнали при выборах. Вы понимаете разницу? Писание ясно говорит о том, что значительно Бог превосходит, Его пути значительно превосходят наши пути. Это всегда мы должны помнить, особенно когда нам хочется доказать свою правоту. Это моя правота, это всегда, друзья, правильно, это моя правота. Но правильно ли моя правота, это вопрос серьезный. Придите с вашей правотой к Богу и докажите Богу, что вы правы. И потом больше никому ничего уже, поверьте, отпадет всякое желание кому-то что-то доказывать. Если вы Богу докажете вашу правоту, то никому эту правоту больше доказывать не надо. Все, друзья, вы поймете, перед кем вы стоите. Это мы призваны, друзья, помнить. Это одно из серьезных предостережений всем верующим людям. От всякого подстрекательства, от всякого разделения, от желания где-то носить в сердце камень, груз обиды и так далее. Это нас касается. Это нас касается, друзья. Мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши пути. Бог показывает свой характер. И, безусловно, если дети Божьи, чей характер они призваны отражать? Божий характер. Это для нас, друзья, непостижимость Его путей. Псалом 24. Все пути Господни. Смотрите, Давид очень смело заявляет. Все пути Господни. Милость и истина к кому? Очень важная мысль. К хранящим завет Его и откровение Его. Кому эта милость проявляется, кому истина проявляется? Это важно, друзья, размышление. Вторая мысль, которую мы рассмотрим, ограниченность человека в познании Бога. Вначале говорили о безграничности Господней. Но Павел ведет дальше, что наш разум, он ограничен в понимании Бога. Несколько вопросов на этот счет. Он задает три вопроса, Павел, три вопроса. И мы их коротко коснемся. Ограниченность наша с вами, друзья, моя и ваша, ограниченность в познании ума Господня. Слушай, что у тебя в голове там творится, я не могу понять. Мы иногда говорим такое, правда? Нам иногда хочется заглянуть в то, как думает Господь. Нам это не дано, друзья. Нам это не дано. И Павел прямо говорит, кто познал ум Господень? Кто? Себя в это число включает. Кто познал? Я не познал. Я стремлюсь познать. Он ставит эту цель. Я стремлюсь более познавать Господа моего. Наша ограниченность всегда призвана об этом помнить. Мы ограничены в понимании ума Господня. Мы не можем понять, о чем думает Господь. Не можем, друзья. Мы можем видеть пути Господни. Но его планы, вот допустим, когда случается с нами какая-то особенная неприятность, Господи, почему ты это допустил? Ну я же не знаю, что Господь предполагает. Не знаю. Но Писание говорит нам вот о чем. Что благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Даже тогда, когда мы получаем наказание, это в конечном итоге приносит мирный плод праведности. Вот сегодня нам это непонятно. Надо отметить, что Христос, когда был на земле, Он часто соприкасался с этой ситуацией в коммуникации с людьми. И Он им прямо говорил, вот это я делаю. Почему Он это делал? Потому что это было правильно на то время. Но люди этого не понимали. Вспомните Петра. Господи, не умоешь ног моих вовек. Христос говорит, я это все равно сделаю. Но то, что я делаю сейчас, ты этого не понимаешь. Но поймешь обязательно после. Это, друзья, для нас слово, чтобы мы реально понимали то, что с нами происходит. Ничего, друзья, ничего нового не происходит. Небольшое, но очень важное отступление. Многих из нас сегодня волнуют события, которые происходят в стране, откуда многие из нас выехали, Украина. Друзья, я хочу на одну деталь обратить внимание. Скажите, пожалуйста, Бог имеет какое-то отношение к этой ситуации? Прямое отношение имеет. Прямое отношение имеет. Бог подстрекает, мы не об этом, друзья, говорим. Никогда Бог ни к чему худому никого не подстрекал. Но важна истина. Христос предупредил о том, каким будет последнее время? Предупредил. Он сказал, что народ на народ восстанет? Сказал. Он сказал, что будет братоубийственная война? Сказал об этом. Верующие часто забывают посмотреть на страницы Священного Писания. То, что сегодня на земле происходит, это нас с вами ставит перед фактом. Пришествие Господне приближается, друзья. Вот что мы призваны понимать. Бог никогда не позволит кому-то на кого-то руку поднять. Когда впервые брат попытался поднять руку на брата, где это было, помните? В Эдемском саду. Он еще не уничтожил брата своего Каина. Но Господь видел, что внутри происходит. И он стал говорить с Каином. И он видел реально, что понятно, что выражение лица Каина поменялось. То улыбался, на небо смотрел, то в землю смотрит. Почему? Лицо твое поникло. И говорит, прямо, если ты чист, то почему ты не улыбаешься? Почему лицо твое не открыто? Но если грех у двери сердца лежит, он давит тебя вниз. Предупредил Господь Каина об этом? Предупредил. Бог побудил его Авеля убить. Преступно и кощунственно думать так о Боге. Но Бог знал, что Каин замыслил поднять руку на брата. Вот это мы призваны, друзья, помнить. Бог не стоит за насилием. Но Он явно предупреждает, это признаки последнего времени. Поэтому, друзья, очень важно нам, верующим, правильно относиться к тому, что происходит. Правильно, друзья, я понимаю, что там много наших родных, много наших близких, много наших друзей. Но есть Господь, поэтому самое лучшее, что могут делать верующие, не за оружие браться, физическое, а браться за духовное оружие, о чем Павел пишет к Ефесянам. Оружие наше сильное Богом на разрушение твердынь. Вооружитесь, возьмите, поймите, что борьба против чего идет? Не против людей, запомните, друзья. Борьба против духов злобы, которые завладели сознанием людей. Не ошибайтесь, пожалуйста, верующие люди. Когда вы воюете против человека, вы призваны понимать, что проблема не столько в человеке, сколько в том, кто стоит за этим человеком. И если вы делаете неприятное человеку, вы проблему не решаете. Вы выносите духовную проблему на межличностную проблему. И пытаетесь воевать с человеком, что является просто неправильным перед Господом. Поймите, кто за этим стоит. Поймите, это эти духи зла, которые действительно делают все возможное, чтобы выбить даже верующих, как Писание говорит, прельстить, если возможно, избранных. Не торопитесь, друзья, ни с такими заявлениями. Для этого у нас есть колени пред Господом, друзья. Для этого есть Господь в это время, когда происходят эти бедствия. Никто, ни мне, ни вам не дал права удаляться от проповеди Евангелия. Вот что верующий призван делать. Вот что он призван делать. Не дано права нам разделять эти вопросы. Христос прямо сказал, кто поставил меня разделять имение. Кто поставил мне решать социальные вопросы? Я пришел для чего? Спасти погибшее. Вот это задача, которая стоит перед верующими. Друзья, это важный момент. Нам непонятны пути Господни, но не забывайте, пожалуйста, об общих путях, об общем, о том, что будет на земле, знал Господь. Поэтому Он предупредил, что будет это. Будет хуже, друзья, это правда. Будет хуже, это точно. Мы не пришли к тому времени, о котором говорит Писание, что люди только от одного ожидания бедствий, не самих бедствий, обратите внимание, а от одного ожидания бедствий будут умирать. Мы к этому не пришли. А что тогда будем, друзья, делать? Антидепрессанты постоянно принимать? Поддерживать фармацевтию, друзья? Есть Господь, а не лекарство, друзья. В Боге утешение, в Боге защита. Нам многие вещи непонятны. Нам непонятны пути Господни. Но Бог ошибок не делает. Способны ли мы, смотря на все происходящее, воспеть Господу суды Господни, как это делали Божьи мужи? Способны, друзья, это сделать? Вот где проверяется наша верность Господу, наша духовная зрелость. Человек ограничен в познании Господа. Исаия пишет, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Ты не можешь этого понять. Ты не можешь этого понять. Но если ты исповедуешь Господа как владыку земли и исповедуешь Писание как авторитетное, богодухновенное, ты призван согласиться с тем, что Бог ошибок не делает. И все находится под контролем. Итак, друзья, при всем том, что наш разум ограничен, это факт, мы всегда это должны помнить. Пусть ограниченность нашего разума, моего разума, меня и вас преклонит перед Господом, друзья. Потому что мы не можем понять Его путей. Признание своей ограниченности способствует желанию познавать Господа. Когда человек понимает, что он ограничен, но он соприкасается с безграничностью Божьей, это нормальная реакция, он стремится постигать Господа. Это было перед Павлом, который восхищался Господом, он пишет прямо, «Да и все почитаю тщетою ради превосходства чего? Познания, обратите внимание, цель перед ним, ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор. Для чего? Чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Для чего Он все это делает? Чтобы познать Его. Какую цель Он ставит? Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Уверяю вас, братья и сестры, слушатели, что социальное положение, политическое положение во времена Павла было хуже, чем у нас. Совершенно другая ситуация. И Павел находил себе мужество вот эту цель пред собой ставить. И она его окрыляла. Она его успокаивала, она взор его направляла на Господа, и в итоге ему легче было воспринимать все происходящее. Итак, признание своей ограниченности способствует верующему, чтобы ставить цель познавать Господа. Ограниченность в способности дать совет Богу. И верующий призван это знать. Павел пишет, или кто был советником ему? Эта фраза очень интересная. Исаия пишет, кто уразумел Дух Господа? И кто был советником у Него и учил Его? Интересно отметить, что одним из тех, кто пытался Богу советовать и корректировать Его действия, был Иов. У него для этого были причины. Когда он соприкоснулся с очень неприятной ситуацией в его жизни, всего лишился. У него много вопросов. Господи, почему? Почему? Я хочу задать вопрос, почему? Он выступал в претендент как кандидат на то, чтобы быть советником у Бога. Но когда Бог с ним проговорил, обратите внимание, каким образом проговорил? Ты с кем разговариваешь? Этого не было. Когда Господь просто стал задавать ему вопросы. И вопрос очень серьезный. Что пишет, что говорит Иов? Смотрите. И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь. И что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я, это он к Богу обращался, вот с этими словами, кто сей? И говорит, так я говорил о том, чего не разумел. о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, что, и что буду спрашивать тебя, объясни мне, он обращается к Господу. Интересные слова дальше. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Вывод его? Сколько у него было претензий к Богу, обратите внимание. И он говорит, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Это два разных Иова, друзья, абсолютно разных Иова. До покаяния и после покаяния. Друзья, это хороший урок для нас. Когда у нас много вопросов к Богу, все это происходит потому, что мы просто Бога не понимаем. Соприкосновение с Богом, поверьте, приведет и меня, и вас вот к такому состоянию. Господи, я раскаиваюсь в прахе и пепле. У меня было много к Тебе вопросов. Но когда я с Тобой соприкоснулся, я понял одно. Прости меня, Господи, все, что я понял. Все аргументы и очень сильные аргументы рассыпались. Он понял одно, перед кем он стоит. Он понял, что стоит перед святостью Господней, перед мудростью Господней, благостью Господней. И вот это Божье проявление к нему, оно его сломило. Друзья, у нас было такое в жизни? У вас было такое в жизни? Когда вы соприкоснулись с Господом, при всей своей правоте, может, желая Богу доказать или кому-то доказать Его правоту, но когда мы соприкасаемся с Господом, у нас все аргументы отпадают. Все аргументы отпадают. Итак, ограниченность человека в том, что он не может дать совет Богу. Ограниченность человека сделать Бога должником. Фраза, которую пишет Павел. Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ну, я Богу в кредит дал, в долг дал, теперь он должен мне возвратить. Писание очень много говорит о том, что все, что вы имеете, чье оно? Чье оно? Только не говорите, что достижение вашего ума или ваших рук. Не говорите, пожалуйста. Лишит Господь вас разума. Лишит вас здоровья, и кому вы нужны? Писание ясно говорит о том, что Бог все, что дает, все, что мы имеем, это от Господа. Павел пишет, если мы что-то имеем, не говорите, что мы получили где-то, мы от Господа это получили. Итак, мы ничем, при всем том, что у нас может быть очень высокий социальный доход, очень высокий, мы ничем не можем сделать Бога должником, ничем. Все, что мы имеем, я имею, вы имеете, это не мое, друзья. Бог по милости к вам дал это, вам и мне. Бог по милости дал. Мы ничем Богу не можем воздать, абсолютно ничем. Одно единственное, что Бог принимает, это вот состояние раскаянного сердца, которое имел Иов. Бог – причина и цель всего. Вот чему приводит нас апостол Павел в завершении представления сути Евангелия. Фраза «Ибо все из Него». Им и к Нему. Три причины, определяющие Бога, как все во всем. Павел ясно их утверждает. Причем это продолжение рассуждения. Никто не может быть советником Ему, никто не может постичь Господа, пути Его, разума Его и так далее. Почему? Потому что. Павел к этому приводит слова. Слова начинаются «ибо», то есть «потому что все из Него, им и к Нему». Три причины, которые Бога определяет как «все во всем». Помните, Иезекииль пишет в пророческом своем видении, что будет время, когда Бог будет «все во всем». Об этом говорит книга Откровения. Это будет, пока люди этого не признали, друзья. Но от этого Бог не перестал быть «все во всем». Придет время, когда Он действительно все во всем будет, когда признают Божий авторитет. Но от того, что сегодня масса людей не признают Божьего авторитета, Бог не перестал быть все во всем. Итак, три причины, которые Павел явно указывает, говорит о Боге, что Он все во всем. Первое. Все, важно подчеркнуть, все из или от Него. Абсолютно все. Друзья, не забывайте, пожалуйста, эту истину доносите людям. Это Евангелие Божье. Абсолютно все от Господа, это важно. То есть Он источник, Он причина. Бог первопричина. Бог создал мир, создал вселенную не потому, что Его кто-то попросил. Ну-ка покажи, Господи, свои способности, свои life skills, покажи, пожалуйста. Он захотел это сделать, потому что это было Его желание, Он ни с кем не советовался. И Он удивительное сотворил. Итак, все абсолютно из или от Него, греческий предлог «эк». Дальше, все посредством Него, в русской Библии слово «им», греческое «диа», то есть посредством, через Него все это произошло. Первое, Он причина, это первое, и Он же сам делал. Обратите внимание, друзья. То есть от Него абсолютно все. И через Него абсолютно все. И третье, что нас поражает, все для Него, все к Нему. Друзья, вот это тот Господь, которого Павел представляет. Это то, ради чего он 11 глав писал, чтобы привести 11 глав, говорящих о сути Евангелия, чтобы сознание всех читателей Библии привести именно к Богу. Вот такой Господь. Абсолютно все от Него, через Него и цель, для чего Он все это сделал? Для себя. Он это сделал для себя. Осознание природы Бога является основанием для прославления Ему, Его. Именно осознание величия Божьего, этого тройного доказательства, является основанием для того, чтобы прославить Его. Фраза «Ему слава вовеки! Аминь!» Обратите внимание, друзья, насколько важно для нас видеть размышления в контексте. Когда мы просто берем этот стих, все им для него и к нему, аминь. Друзья, он не несет того колорита, мы не можем увидеть красоту, глубину, которую Павел здесь открывает. Но когда мы шаг за шагом шли вот к этим словам на протяжении 11 глав, действительно, друзья, я не скрою, что действительно разум мой отказывается многие вещи понимать. Не потому, что, простите, с головой проблемы пошли, извините за улыбку, потому что понимаешь, что твой разум просто ограничен. Понимаешь величие Господне, и вот внутри вот больше и больше появляется желание, то, которое было у Павла. Господи, я просто ограничен, и мое желание постигать Тебя, потому что я понимаю больше, я вижу через Писание, сколько Ты велик, насколько Ты меня к Себе притягиваешь. Итак, Ему слава вовеки, Павел пишет. Вся слава Ему, друзья. Это важный момент. Вся слава Господу. Бог сам предупреждает. Славы моей я никому не отдам. Мы много говорим в церкви, стараемся действительно, чтобы мы научаемы были через это, друзья. Наше поклонение Богу, Богу происходит. Если вы поете, если вы играете, если вы иное какое участие принимаете в жизни церкви, друзья, пусть будет так, делайте это для кого? Не для того, чтобы сказали, как замечательно спели. Пусть для всех участников поклонения Богу одна цель будет, ради которой вы будете здесь поклоняться Богу. Ему слава, друзья. Ему слава. Это Евангелие. Вся слава Ему, и Бог никому славу свою не отдаст. Очень важная мысль, друзья. Очень важно, мы об этом старались, тоже говорю в церкви. Правильное представление о Боге нас с вами приводит к правильному прославлению. Невозможно правильно Богу петь, невозможно правильно Богу играть, если правильно Бога мы не представляем. Это важный момент, состояние сердца, каково оно. Выражение, я думаю, что вы поймете его, теология, то есть учение о Боге, определяет доксологию, то есть прославление Бога, но не наоборот, но не наоборот. Учение о Боге помогает нам прославлять Бога. Теология определяет доксологию или прославление. Наше понимание Бога показывает наше прославление, внутреннее состояние, не то, как мы красиво поем, а именно внутреннее состояние явно мне и вам показывает, насколько вы понимаете Бога, кому вы поклоняетесь. Наше прославление показывает, как мы представляем Бога. Бог достоин поклонение, друзья, не люди, не проповедники. Бог достоин поклонения. Поэтому следует более познавать Его, чтобы более правильно поклоняться. Это достаточно просто, друзья, я думаю, вы с этим согласитесь. Итак, некоторый итог размышлений, мы с вами помолимся Богу. Величие Божьей благодати. Я не сомневаюсь в том, что всякий раз, когда мы посещаем богослужение и говорим о Евангелии Божьей благодати, о послании к римлянам, я не сомневаюсь в том, что Бог работает в нас. Шаг за шагом это изменяет наше представление о Боге. Это меняет нас и ставит перед нами очень серьезные цели и задачи, побуждает нас. То есть знакомство с Богом приводит меня и вас только к одному, к желанию больше его постигать. Все, друзья, ни больше, ни меньше. И тогда люди, вот эти интриги, все это вот земное, оно уходит на второй план. Потому что ты понимаешь, почему я должен размениваться на вот эти все дела? Зачем? Кому не нужны тратить время, нервы, кому-то что доказывать? Я буду просто поклоняться Богу. Это правильно, друзья. Мне нравится в этом вопросе Неемия, как он вел себя. Когда его пытались, пойдем, разберемся, иди, выходи, мы сейчас разберемся, тебе кое-что докажем. Он говорил прямо, я занят серьезным делом. На глупости Неемия не разменивался. У него была серьезная цель – созидание. Поэтому, друзья, пусть будет так, если сердце ваше прилеплено к созиданию, это самое лучшее – преклоняйтесь перед Господом. Легче будет воспринимать другого. Это важно, друзья. Величие Божьей благодати. Бог действительно для нас великое показывает. Величие и непостижимость Бога, с одной стороны, о чем мы сегодня говорили, с другой стороны, и ограниченность человека. Это Евангелие, друзья. При том, что вы много знаете о Боге, это значит, что вы просто ничего еще не знаете. Я ничего не знаю. Это нормальное состояние. И меня это преклоняет перед Богом, побуждает больше постигать Его. Пусть будет так в жизни каждого верующего человека, в жизни каждого, кто слушает и читает эти слова. Поднимаем взор к Нему, душа поет, как велик и справедлив Ты, Господи, Ты прав. Важная мысль. Когда мы к Нему поднимаем взор, мы поем: Ты, Господи, прав, суды Твои истина. Как только опускаем взор на землю, я прав, а другой не прав. Все, друзья, почему мы пытаемся доказать кому-то свою правоту? Почему? Потому что с неба опустили взор. Это главное, друзья. Поэтому пытаемся доказать, обвинить кого-то, друзья. Это явно разрушает действительно вот тот принцип, который Библия закладывает по созиданию церкви. Друзья, почему мы хотим больше обращать внимание на Господа? Чтобы ничтожество своему увидели. Чтобы поняли одно, правильно ли мы поступаем. Мы ограничены при всей своей правоте, друзья. Мы ограничены в познании Господа. Чем больше размышляем о Господе, тем больше понимаем, что не надо заниматься этими второстепенными вопросами. Вчерашняя встреча, которую мы имели, очень интересно, очень глубокая, открытая, очень много серьезных вопросов. Серьезных вопросов мы задавали друг другу. Это было действительно, друзья. Но когда понимаешь, что есть одна цель – созидать, поверьте, друзья, насколько легко решать вопросы, даже самые тяжелые. И мы благодарны Богу за действие благодати и в душах, в сердцах братьев, кто был участником этого диалога, верим, что дальше Господь поможет нам. И остальные вопросы, много еще неразрешенных вопросов. Но видя, как Бог работает, друзья, это вселяет в нас огромную надежду, что начавший доброе дело будет доводить его до конца. А людям не надо мешать только. Это самое, друзья, главное. Итак, обращаем взор к Богу, к небу, радуемся, восклицаем. Опускаем взор на землю, люди начинают мешать. Я вдруг становлюсь правым во всем. Друзья, немножко по-детски это звучит, но оставьте это размышление в вашей памяти. Именно размышление Господи лишает меня права кого-то осуждать. Именно размышление, Господи, лишает меня права кого-то осуждать. Правота Божья, основание гармонии, созидание, единство. Вопрос простой. Все слушатели, куда вы смотрите? Вы туда смотрите или сюда смотрите? Это определяет ваше поведение. Взор к Богу объединяет нас, потому что Бог единый. Потому что для Бога все дети, пусть где-то они непослушны, но они дети Его. А если они Его дети, друзья, пусть это понимание объединяет нас. Искать снисхождение, искать понимание, искать желание созидать дело Господне. Размышление о Боге приводит к преклонению и прославлению Бога как основу и причину всего. Серьезная мысль. Размышление о Боге приводит верующего человека к преклонению перед Богом, к прославлению Бога как основу и причину всего. Уважаемые слушатели, друзья, кого вы прославляете в вашей жизни? Прославляете ли вы Бога как того, кто является причиной всего и для которого все? Ему слава, Павел провозглашает, Ему слава. Давайте добавим, в церкви. И в нашей поместной пусть будет. Ему слава во веки, от века до века. Аминь. Мы вместе с вами помолимся. Преклоним колени.